Слово благодати представляет проповедь. Действенная истина. Проповедует пастор Алексей Коломийцев.
Сегодня я хотел бы посмотреть на другую сторону ответственности. Ответственности тех людей, которые верят в авторитетное и достаточное Писание, и которые каким-то образом подходят к нему, к этому слову, понимая, что они ответственны за то, чтобы это слово было не только их достоянием, но и достоянием других людей. То, о чем мы будем говорить, я буду сегодня читать несколько текстов из второго послания апостола Павла к Тимофею. Это написано апостолом Павлом, понимаете, написано Тимофею, понятно. Тимофей в это время был пресвитером в церкви в Ефесе. И понятно, что речь идет о повелении служителю. Апостол Павел, его наставник, провел много времени с Тимофеем, вывел его в служение, показал ему, как это делается, научил, оттренировал, вместе с ним служил долгое время. Теперь апостол находится в тюрьме, он знает, что он должен уйти. Последняя глава говорит ясно, что подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, теперь готовится мне венец правды. Он понимает, что его дни сочтены здесь на земле. И он говорит Тимофею и концентрирует свой взгляд на истине. Наша конференция называется «Слово истины». Мы сегодня говорим о Библии, об истине Священного Писания, о истине, которая крайне важна, которая определяет нашу с вами жизнь в огромной степени. И он говорит о том, каким образом вот это достаточное авторитетное Писание, оно может быть благословением не только для него самого, но оно может быть благословением и должно быть для людей, которые вокруг. Причем Павел не рисует иллюзий. Он не говорит просто «ходи и провозглашай». Он не говорит о том, что это легко дающийся вид служения. Он анализирует несколько сложнейших ситуаций, связанных с нашей ответственностью провозглашать слово. Это касается не только проповедников. Это касается всякого человека, который в какой-то ситуации пересекается с другими людьми и который должен сказать этим людям и сказать не свое мнение, сказать не от своего авторитета, а уметь сказать то, что говорит Бог. Третья глава первого послания Петра, 15 стих написано: «Будьте всегда готовы всякому требующему у вас отчета в вашем уповании дать отчет с кротостью и благоговением». То есть это касается практически всех. И поэтому мы посмотрим сегодня на это послание с такой точки зрения. Как я уже сказал, что мы начнем с первой главы и остановимся на нескольких. Конкретно я вижу здесь 7 таких наставлений или 7 сконцентрированных центров в этом послании, которые являются определенными блоками или определенными факторами для Павла, которые он передает Тимофею и хочет его научить. В первой главе он начинает с того, что он говорит: «Не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа». 8 стих, посмотрите. «Не меня узника, но страдай с благовестием Христовым». 12 стих, смотрите. «По этой причине я и страдаю так». Он говорит о себе, я тоже страдаю. То есть слово и труд евангельский, всегда, когда мы будем говорить другим о истине, о Библии, об Иисусе Христе, всегда это будет связано с определенным страданием, с определенными трудностями. Легче всегда не говорить, легче полежать, отдохнуть, поспать, на дачу сходить, что угодно. Легче посуду мыть, легче во дворе что-то делать. Вот как только начнешь говорить с кем-то, вот это всегда трудно. Это всегда требует от тебя энергии, это нужно знать, что сказать, нужно быть готовым к разного рода вопросам и так далее. Поэтому он говорит, что я и страдаю так. Иногда и в буквальном смысле страдаешь за то, что говоришь. Но он объясняет, почему. Он говорит: «Ибо я знаю, в кого уверовал, и уверен, что он силен сохранить залог мой на тот день». То есть он говорит: я делаю это, потому что я имею эту твердую уверенность. Мы говорили вчера о том, что много людей есть, которые живут, и они не знают, уверен он или не уверен. они не совсем понимают, на чем они стоят. Они не знают учения, они не знают сути этого учения, а тем более не имеют уверенности в нем. У апостола Павла было ясно, он говорит: я знаю, в кого уверовал, я знаю Иисуса Христа, я знаю Его истину, я знаю Его Слово, я уверен, что Он силен сохранить. После такого вступления он открывает первое наставление для верующих в Слово. 13-14 стих. «Держись образца здравого учения, которое ты слышал от меня с верою и любовью во Христе Иисусе. Храни добрый залог Духом Святым, живущим в нас». Пришло время говорить к Тимофею. И он, обращаясь к нему, он говорит: «Тебе выпало огромное счастье». Это правда, друзья. Верующим людям, соприкоснувшимся с Библией, знающим, что Библия – это кладезь истины, выпало огромное счастье. Это счастье знать истину. И он обращается к Тимофею в данном случае, и он призывает его, он говорит: держись ее. Не променяй ее ни на что. Не разбавь ее. Храни этот добрый залог. Это слово «добрый залог», его точнее или богаче можно перевести: храни драгоценность. Храни богатство, которое тебе дано. Храни то, что верено тебе, доверено. Не всем доверено такое. Держись образца здравого учения. Заметьте, что когда он говорит об истине, он не просто говорит о книге, он не просто говорит о словах, он не просто говорит о, в общем смысле, христианстве, которое ты от меня получил. Он фокусирует свое внимание, и он конкретно говорит, он говорит: держись учения, причем не просто учения, а образца здравого учения. Давайте перечнем несколько страниц. Деяния апостола, 20 глава. Апостол Павел проповедует в Ефесе, в этом городе, где Тимофей сейчас является пресвитером, когда он читает это письмо. И Павел пишет вот об этом образце здравого учения. 20 стих. «Как я не пропустил ничего полезного, о чем вам не проповедовал бы, и чему не учил бы вас всенародной по домам, возвещая иудеям и еленам покаяние пред Богом и веру в Господа нашего Иисуса Христа. И вот ныне по влечению Духа иду в Иерусалим, не зная, что там встретится со мною». Давайте посмотрим на 26 стих. «Поэтому свидетельствую вам в нынешний день, что чист я от крови всех, ибо не упускал возвещать вам всю волю Божию». Когда мы говорим об образце здравого учения, мы говорим о всем учении. Мы говорим о сбалансированном взгляде на учение. Мы говорим не о том, что человек вырывает одно, оставляет другое. Мы говорим не о том, что людям нравится что-то, они имеют тенденцию к чему-то. И у каждого из нас есть свои тенденции. Я помню, когда мы были в Совете Церквей, здесь еще в Шахтах мы жили много лет тому назад, лет, наверное, 30 уже тому назад. Я помню, как приходили к нам, тогда их называли уполномоченные по делам религии, и они цитировали постоянно одну главу Священного Писания. Знаете какую? 13 главу послания к Римлянам. Уж очень она им нравилась. «Всякая власть от Бога». Так вот, есть у некоторых людей заезженные тексты, которые очень им нравятся. Вы знаете, какая глава наиболее любима мужьями? Вспоминайте, пожалуйста, 3 глава 1 послания Петра, ее первая часть. Есть стихи, которые наиболее любят жены. У нас такое отношение. Мы читаем Священное Писание в тех его частях, которые апеллируют к нам. Которые мы видим, что они ценные и важные. Если бы люди их знали, наша жизнь была бы легче. Когда Павел пишет Тимофею, он говорит, держись образца здравого учения, то есть вот сути всего, будь честен к Писанию. Не манипулируй. Знай, что Писание действует. Не твои какие-то передерганные принципы, которые ты выдернул отсюда, выдернул оттуда, подтянул отсюда. Павел не об этом говорит. Павел говорит, цени истину. Дорожи истиной. Я помню очень много всяких разных журналов. Слово истины, вестник истины. Там. Это слово так часто употребляют, так легко. Очень легко им пользуются. Люди представляют, что истина – это выражение той или иной группы людей. Когда Павел писал Тимофею, он говорит, ни в коем случае. Не допусти, храни этот залог Духом Святым, силой Духа Святого, который Он тебе дал. Храни, это твоя ответственность. Будь на страже, чтобы никто не позволил что-то примешать сюда. Чтобы никто не лишил эту истину силы, добавив к нее что-то, впрыснув свое в нее. Держись образца здравого учения. Так, как я это делал там вот в Ефесе, когда ты вместе со мной был. Когда мы день и ночь в храме и по домам, в самых разных местах вместе собирались, один на один говорили, в группах говорили. Я не упускал доносить вам всю волю Божию. Это очень важный фактор, братья и сестры, для каждого из нас. Даже опытные проповедники имеют опасность уклониться в какую-то одну тему. Мы знаем целые организации, целые группы, которые имеют тенденцию к несбалансированному подходу к Писанию. Им кажется, что только одни тексты нужно читать, только другие тексты нужно читать. Нам нужно ясно понять, что действует не наша идея, не наши выдумки, не наша продуманная система того, как должно все происходить, а действует, силу, авторитет и достаточность имеет слово. Вот это здравое учение. Нам нужно много потрудиться, чтобы понимать его. Нам нужно проводить время. Вот почему нужно ходить в библейскую школу. Вот почему нужно читать Библию регулярно. Вот почему нужно слушать проповеди. Я вам рассказывал уже, кажется, в прошлом году или позапрошлом, сразу как Бог так повел, что мне пришлось быть в той церкви, где я сейчас нахожусь, и когда я стал заниматься с этими людьми, я понял, что два раза в неделю не хватает. Хотя, нужно сказать, что большинство людей приходят в церковь среди недели. Кроме того, что все приходят в воскресенье, ну, я уже говорил, что человек 600 собирается каждый четверг. Достаточно большой процент, у нас 600 членов. Почти все, ну гости, конечно, еще приходят, почти все. Но я понимаю, что такое час проповеди в воскресенье и час проповеди в четверг. А остальные 5 дней? Поэтому мы начали это служение, записывать проповеди на диски. Едешь на работу, поставь. Купи себе MP3-плеер. Едешь в трамвай, встав наушник, слушай. Я это регулярно делаю. Я себе купил телефон, в котором есть MP3-плеер, чтобы он всегда был со мной. У меня есть где-то 15 минут, я еду с места на место, я поставил наушник, я слушаю проповедь. Почему? Нужен образец здравого учения, которым будешь питать себя, наполнять свое сознание, дорожить истиной нужно. Как я уже говорил, далеко не во всех местах проповедуют истину. Далеко не во всех местах любят истину. И поэтому ей нужно дорожить. И Павел говорил, обращаясь к Тимофею, говорил им, цени истину, говорил ему. Второе. Непосредственное, что следует после этого, он призывает его не только ценить истину, он призывает его передавать влияние истины. Я хочу, чтобы вы обязательно записали второе слово тоже. Не просто передавай истину, а передавай влияние истины. Посмотрите, вторая глава, первые два стиха. Итак, укрепляйся, Сын мой, в благодати Христом Иисусом. И дальше. И что слышал от меня при многих свидетелях, вот эту истину, вот это Евангелие, вот это Слово, вот этот образец здравого учения, то передай верным людям, которые были бы способны и других научить. Проповедник не может быть эффективным проповедником, если он сам не принимает это учение здравое, не принимает эту благодать, не укрепляется ею, если она сама не пронизывает его сознание, если она сама не изменяет его жизнь. Он может быть оратором. Он может быть искусным демагогом, но он никогда не сможет передать жизнь. Вы знаете, Евангелие передается только жизнью. Мы сегодня с одним молодым человеком беседовали по поводу подходов к служению, подходов к тому, что я осмелился сказать, что то, что они делали, и я был какое-то время тоже в это вовлечен, оно, в принципе, абсолютно или очень мало, очень-очень-очень-очень мало эффективно. Ну, этот человек говорит, ну, кто его знает, все-таки семя было посеяно, и мы не знаем, как там дальше прорастет. Ну, конечно, Господь может использовать все, что угодно. Ослицу может использовать, он может использовать Горбачева, чтобы разорить и Советский Союз, и атеизм с ним. Он мог использовать царя Кира для того, чтобы отпустить народ израильский. Бог может использовать абсолютно все. Мы не об этом говорим. Мы говорим о том, что 15 лет, или уже 17, или я не знаю сколько, евангелизации в России произвели результат, приближенный к нулю. А посмотрите, сколько было массовых мероприятий. Сколько стадионов снято, сколько бумаги переведено, сколько фильмов показано, сколько человека-часов было вовлечено. Вы знаете почему? Потому что душа рождается только от одного. Ей нужно передать жизнь. От фильма не родиться. От компании, от программ нет. Должна быть жизнь. Должен быть человек живущий, который провел бы время с душой и передал бы ему жизнь. И таких было мало всегда. И те проценты или тысячные доли процента верующих, которые пришли сюда, они результат именно таких ситуаций. Когда с ними проводили время. Когда они видели молитву, когда они видели трепет перед Словом, когда они видели отношение к Богу, когда они понимали отношение к Евангелию. Передай жизнь. Заметьте, нигде здесь он не говорит о каких-то массовых мероприятиях, о каких-то ситуациях. Он начинает сразу, он говорит, держи, храни это. Это ценность, это добрый залог, это драгоценность, храни ее. Пусть оно действует в тебе, укрепляйся в этой благодати. И то, что слышал, передай верным людям, которые способны дальше научить. Откройте, пожалуйста, первое послание Иоанна. Иоанн пишет о том, как они это делали. О том, что было от начала, о том, что мы слышали, с самого первого стиха я читаю. Что видели своими очами, что рассматривали, что осязали руки наши о слове жизни, ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам, что... Эту вечную жизнь, которая была у Отца, явилась нам, о том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами. А наше общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом. И это пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна. Посмотрите, как Иоанн передает жизнь. Он говорит, что я не просто вам пропаганду здесь веду. К сожалению, очень многие люди занимаются пропагандой христианства вместо того, чтобы передавать жизнь. Они, может быть, даже говорят все правильно. Но у них самих сердце не бьется Евангелие. В Америке очень много разных иммигрантских церквей, которые не знают, что делать с молодежью. Как же их оживить, потому что они где-то вот бродят, все не хотят и не слушают никого. И у некоторых приходит такая идея, а давайте на миссию их отправим. Вот они там поевангелизируют и оживут, и загорятся потом огнем любви к Иисусу Христу. Я, конечно, не представляю себе, насколько глупая идея, кому она могла в голову прийти, такая идея. Ну, достаточно много денег тратится. Достаточно много людей свои отпуска проводят в этом. Ну, посмотри, человек, который только что с иглы сошел. Или, может, еще даже не сошел. Я знаю, что некоторые не сошли. Человек, которому до фонаря, извините меня за выражение, Евангелие, Иисус Христос и все, что с этим связано. Но он зато агитирует за христианство. Россию спасает для Христа. Когда мы говорим о том, чтобы вот это достоверное, достаточное, авторитетное слово действовало, Бог предусмотрел только один процесс. Это слово должно проникнуть в человека, оно должно его изменить. Оно должно изменить его до такой степени, чтобы он жил им, чтобы он пульсировал словом, чтобы истина укрепляла его, чтобы истина поднимала его и заставляла двигаться. Не великие идеи христианизации России, а любовь к истине. А понимание того, что люди, которые не знают истину, они не имеют жизни, которую я имею, которую Бог дал. Вот поэтому апостол Павел говорит Тимофею в этом втором наставлении, он говорит, не только цени истину, он говорит, передавай влияние истины. Вот так, как она влияет на тебя. Передавай это влияние. Кстати, это не только один раз случилось. Истина должна влиять постоянно. Если вы живой человек в теле Христовом, вы не можете находиться вне влияния истины. Она всегда вас будет сокрушать. Лютер, когда встречался с человеком в городе, шел и встречался со своим знакомым, он имел обыкновение спрашивать, а о чем я застал вас молящимся? То есть он полагал, что это само собой разумеющееся, что человек, когда идет, у него есть свободное время, мысли-то свободные, он всегда должен молиться. Он спрашивал, а о чем вы сейчас молитесь? Когда мы говорим о нашем отношении к истине, мы говорим о том процессе, который должен постоянно, каждый день, каждую свободную минуту, должен на нас влиять, должен нас сокрушать, должен восхищать нас, должен потрясать нашу душу. Я знаю христиан, которые месяцы, годы уже и забыли, когда они последний раз восхищались тем, что говорит Бог. Они уже не помнят, о чем слово их обличило последний раз. Они не знают, когда это было, и они, конечно же, не знают, что они сделали для того, чтобы исправиться. Передай влияние истины. Третье, о чем говорит апостол Павел здесь, Тимофею, он говорит о необходимости осторожного отношения к истине, то есть он говорит, будь верен истине. 14 стих этой же второй главы. Это напоминай, заклиная пред Господом не вступать в словопрение, что немало не служит к пользе, а к расстройству слушающих. Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины. А непотребного пустословия удаляйся, ибо они еще более будут преуспевать в нечестии, и слово их как рак будет распространяться. И он приводит там пример, таковые Минеи, Филит и так далее. Заметьте, он здесь говорит об одной опасности, которая всегда преследовала и преследует тех, кто хочет иметь дело с истиной. Это опасность перейти в распространение и влияние истины, перейти на уровень словесного соревнования. Перейти на уровень, он здесь говорит, словопрения. Перейти на тот уровень, что ты хочешь переспорить того, кто спорит против тебя. Ты, конечно, уверен в истине, и ты думаешь, что ты делаешь благое дело. Ты борешься за истину. Кстати, за истину не надо бороться. Один великий богослов в средние века, который жил, он говорил очень важное, важное такое наблюдение. Он говорит, слово подобно льву. Все, что нужно сделать, просто выпустить его из клетки. Оно само о своей безопасности позаботится. Вот это то, что Павел говорит здесь. Он говорит, не доказывайте никого. Не вступайте в словопрение. Он говорит, потому что это пользы не принесет, а расстройство слушающих точно. И вы расстроитесь, и они расстроятся. И люди, которые вас слушают, будут расстроиться. Вместо этого, он говорит, старайся представить себя Богу достойным. Вот в чем это достоинство? Он говорит, делателем неукоризненным. В чем оно заключается? Верно преподающим слово истины. Задача человека, знающего истину и живущего истиной, заключается в том, чтобы не повредить это слово, понять его и представить человеку так, как оно сказано. В этом все. Мы не делаем людей верующими. Мы никого не сможем переубедить или переспорить. Абсолютно. А это нам и не поручено. Все, что нам поручено, это быть верными этой книге. Быть верными этому здравому учению. Этому образцу, который здесь есть. Это все. И если вы будете так поступать, да, слово может кому-то не нравиться, может кого-то раздражать, может вызывать какие-то неправильные ассоциации, но вы ни в коем случае не позвольте втянуть себя в словопрение, которое обязательно приведет к следующим еще эффектам. Оно приведет к расстройству, оно пользы не принесет. То есть та польза от слова, которое вы сказали, она будет перечеркнута последующим словопрением, расстройством, которое пришло. Люди уйдут, и они будут помнить не слово, они будут помнить ваш раздраженный тон голоса. Они будут помнить все ваши ошибки. Это то, что останется в их сознании. А вот для того, чтобы польза была, для этого нужно только быть верным слову, быть верным истине. Итак, это третье наставление, которое он дает Тимофею, говорит, цени истину, передавай влияние истины. Третье, будь верен истине, не позволяй, чтобы ты ушел в какую-то человеческую попытку убеждать людей. Пусть истина это делает. Четвертое, он продолжает в этом же тоне. Это даже как бы две части одного и того же. Третье и четвертое наставление. Он говорит не только о том, чтобы быть верным истиной, он говорит, трепещи перед истиной. Самое убедительное свидетельство о абсолютном величии истины – это наше отношение к ней. Вы можете говорить сколько угодно о том, что Библия – это святая книга, но если вы не относитесь к ее учению, к ее истинам, как к святости, ваши слова будут неубедительны. Вот поэтому он обращается, продолжает в 22 стихе, говорит, «Юношеских похотей убегай, одержись правды, веры, любви и мира со всеми призывающими Господа от чистого сердца». Мы остановимся здесь. «Юношеских похотей». А чаще всего люди, когда читают эти слова, они ассоциируют это с какими-то сексуальными проблемами или с вожделением плоти. Вот это слово «юношеские похоти», оно включает в себя несколько более широкий смысл. Можно его выразить точнее так. «Избегай вот этой юношеской или молодой невоздержанности». Молодежь отличается тем, что они не могут контролировать себя, и не только в сексуальных вопросах, но и в амбициях своих. У них уже тело вроде бы выросло, и уже они много понимают, и силы есть, и много думают сделать, а вот способности взвешенно и зрело подходить к этим вещам они еще не могут. Вот почему президентов выбирают, когда им сколько, 35 там, или 40 да, лет. То есть человеку нужно, чтобы все уже сбалансировалось там у него в организме на всякий случай. И Павел дает совет и говорит, вот этих вот амбиций, вот этого запала туда-сюда, избегая этого. Даже не только избегая, убегая, он говорит. Это слово «убегая» — интересное слово, оно употребляется в Новом Завете всего два раза. Первый раз оно употребляется в Евангелии от Матфея, когда Иосиф взял младенца Христа и Марию, и написано «убегал от Ирода, который гнался за ним». И второй раз вот здесь это слово. То есть это слово говорит о том, что убегай, понимая, что тебе угрожает большая опасность. Он говорит, остерегайся того, чтобы взять Библию и вот так вот легкомысленно, слева направо. Вот пришло тебе в голову, вот не сдержался. Туда стих, туда главу, тому принцип, тому истину. Убегай. А вместо этого... Смотри, держись правды, веры, любви и мира со всеми призывающими Господа от чистого сердца. Помни, что ты не один здесь самый умный. Помни, что есть тело Христово. Помни, что Господь спасает людей, Его Евангелие действует, и поэтому держись истины вместе с ними. Правды, веры, любви и мира со всеми призывающими Господа от чистого сердца. 22 стих. Очень важный такой элемент, который говорит об определенном состоянии духа человека, который несет истину другим. Он говорит о том, что нужно войти в состояние, в котором ты себя не представлял бы, в котором ты готов был бы жить так, чтобы твои идеи, твои желания, твои амбиции, твои какие-то резкие стремления там к чему-то, чтобы ты готов был от них отказываться. Сколько людей есть, для которых служение – это возможность себя показать, для которых служение – это просто возможность высказаться перед народом. Сколько проповедников, которые не готовились, не готовятся и не знают, как готовиться к проповеди, но выйти сюда любят. Вернее, сюда нет, сюда не пускают в этом месте. Ну, в других местах. И еще и напоминают там своим пресвитерам, а уже по графику мне пора. А скорее всего, чаще всего, не они напоминают, а пресвитера берут всех, кого попало. Некому проповедовать. Потому что пресвитер сам не готовится. Сам не умеет со словом работать. Для очень многих людей делиться истиной – это что-то такое свое человеческое. Он продолжает и говорит в 23 стихе, «От глупых и невежественных состязаний уклоняйся, зная, что они рождают ссоры». Посмотрите дальше, рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым, с кротостью наставлять противников. Не даст ли им Бог покаяние к познанию истины, дабы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю? Братья и сестры, у нас есть подавляющее большинство людей, верующих людей, можно разделить на две категории. Одна категория – это те, кто никому не говорит истину. Вторая категория – это те люди, которые говорят истину неприветливо, иногда с раздражением, уж без кротости точно. А Павел говорит здесь о том, что для того, чтобы эффективно делиться истиной с другими, для этого нужно быть в трепете перед истиной. Для этого нужно подходить так, чтобы тебя там не было. Посмотрите, он говорит, но быть приветливым, и на всякий случай добавляя, чтобы не пропустили, ко всем. Независимо от того, как человек вас слушает, независимо от того, уважает он вас или не уважает. Если вы хотите эффективно говорить истину, вы просто должны быть приветливы. Кстати, вот здесь, в этом контексте, речь идет вообще об еретиках. У нас в русском нашем контексте считается так, что если человек не прав, то можно его и палкой погнать. Ну, по делам ему. Он сам заслужил. Посмотрите, эта идея везде, в русском фольклоре, в православии, везде, что ну зато честно. Пусть грубо, но зато правду матку режет. Для многих людей это принесено в церковь. Поругались там на членском собрании, ничего, зато за истину, зато отстояли истину. Здесь очень ясно сказано, вот образец здравого учения. Если вы хотите эффективно доносить истину, там нет другого варианта. Мы должны быть приветливы ко всем. Речь не идет о том, что раз приветливы, значит бесхребетные. Раз приветливы, значит, ну и ваше учение правильно, и вы тоже ничего, все мы братья и сестры, все мы будем в небесах. Нет, речь не идет об этом. Здесь сказано о том, что с кротостью наставлять противников. Слово «наставление», оно включает в себя учение библейское. Мы должны доносить библейское учение людям всем. Внукам, которые обманывают или воруют, или наркотики там делают, или еще что-нибудь. Мужу, жене, детям, брату и сестре, которые рядом сидят. Нам нужно наставлять. Это вообще огромная проблема в церквях. Огромная проблема, потому что подавляющее большинство верующих не созидают тело Христово обличениями других. Они или не обличают, или если обличают, то не созидают, а разрушают. Скажите, а кто ж будет обличать? Служители, так их всего трое или четверо. Их же не хватит на всех. И Бог не предусмотрел так. Бог предусмотрел, что в каждый член тела написано, что из которого все придействуют свою меру каждого члена. Вот тогда тело получает превращение для созидания самого себя в любви. Нам нужно научиться передавать истину приветливо, с кротостью, не злобиво ни в коем случае. Надо признаться, это очень трудно. Это очень трудно. Я когда стал задумываться об этих текстах, я стал смотреть на себя. Я увидел, сколько ситуаций я пропускал с людьми, только потому, что чувствую не готов. Сказать правильно силы нету, а сказать плохо не хочу. Не хочу, потому что скандал будет, неприятность будет. Сам уйдешь с огорченным сердцем, человеку не поможешь тоже. Этому надо учиться. Это служение всех, кто знает истину. Если вы знаете истину, это ваше служение. Совсем не обязательно вещать отсюда, с этого места. Если вы старушка, вы можете сказать такой же старушка, как вы. Вы даже должны ей сказать. Вы должны подсказать. Вы должны, собираясь вместе, не тратить время на пустые разговоры, а поговорить о том, чтобы в трепете перед истиной исправить друг друга. Это уже пятое наставление, о котором говорит апостол Павел Тимофею по отношению его ответственности перед достаточным писанием. Он говорит: «Цени истину, передавай влияние истины, будь верен истине, трепещи перед истиной». То есть четвертое это, сейчас пятое. «Будь готов к сопротивлению истине». Не все будут принимать. Знай же, 3 глава, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, серебролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержны, жестоки, нелюбящие добра, предатели, наглые, напыщенные, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Таковых удаляйся. К этим принадлежат те, которые вкрадываются в дома и обольщают женщин, утопающих во грехах, водимых различными похотями, всегда учащихся и никогда не могущих дойти до познания истины. Как и Ани, и Амврий противились Моисею, так и эти противятся истине. Люди, развращенные умом, невежды в вере. Но они немного успеют, ибо их безумие обнаружится перед всеми, как и с теми случилось. Очень интересное и очень важное наставление. Первое, что мы видим в этом наставлении, будут много людей, которые будут активно сопротивляться истине. Которые так и останутся самолюбивыми, серебролюбивыми, гордыми, надменными, родителям непокорными и так далее. Когда мы читаем вот это, Нам часто кажется, что эта речь идет о писании мира сего. Но вот попробуйте прочитать эти слова с представлением, что это описание людей в церкви. И вы увидите, что подавляющее большинство мы можем увидеть в церквях. Ну, например, самолюбивый, сребролюбивый, бич нашего времени. Гордый, то же самое. Надменный, сколько угодно. Злоречивый, я только перечислял, вспоминал все эти членские собрания и разные разговоры. Родителям непокорны, сплошь и рядом. Неблагодарны, каждый ропот – это неблагодарность Богу. Нечестивы, любая форма нечистых мыслей. Речь не идет даже о действиях, хотя, к сожалению великому, все чаще и чаще приходится встречаться с людьми, которые в действиях нечестивы. Недружелюбны, то же самое. К нам приходят люди и говорят: мы поражаемся, как у вас приветливые люди. Я говорю: а что поражаться-то? Да так же везде должно быть. Написано ж так: будьте гостеприимны и дружелюбны. Так вот, человек приехал, проехал десяток церквей и, наконец, пришел в одну, где с ним приветливо разговаривают. Недружелюбность, элементарная недружелюбность. Предатели, непримирительны, клеветники, невоздержны, жестоки, не любящие добра. Предатели, наглые, напыщенные, более сластолюбивы, нежели боголюбивы. Братья и сестры, это описание претендующих на христианство. И здесь и сказано дальше: имеющие вид благочестия, силы же его отрекшись. Это, к сожалению, описание религиозного мира. И о них сказано, что они противятся истине. Так и эти противятся истине. Будут люди, которые в церкви, которые имеют вид благочестия, которые внутри себя живут самолюбием, гордостью, они внутри себя недружелюбны, они непокорны, они просто в сердце своем, они неверующие. Но под личиной они ходят, они приходят. И Павел говорит, что ты знай, будут такие обязательно. И вот эти люди будут противиться истине. Вы знаете, ясная проповедь истины очень быстро проявляет людей. Вот когда проповедуют обо всем и ни о чем, то вроде и нормально. Все слушают и все счастливы. Послушали и вроде ничего. Но когда истина начинает проповедоваться действительно так, как она написана, вот тогда она заставляет человека реагировать на нее. Или он будет преклоняться перед ней и изменять свою жизнь, или он будет противиться ей. По-другому не бывает. И здесь написано, что такие будут люди. Знайте, что будут люди, которым вы будете говорить истину, они будут противиться. Я не раз уже слышу, некоторые наши члены церкви имеют родственников там в разных, всяких разных тоже, верующих всяких. И собираются на день рождения, собираются на какие-то семейные праздники. И что бы вы думали? Ну, они, конечно, хотят поговорить о слове, о том, что Бог сделал. И они встречаются примерно с такой реакцией. Слушай, тебе не о чем больше говорить, что ли? Ну, здесь ипотека поднимается или падает, здесь машину купил крутую, дом там 5-й, 10-й построил там. Вот, вот эта вот сфера, в которой люди противятся, люди не хотят, чтобы говорить об истине. Им это чуждо. В полном смысле слова, им это интересно. Точно так, как вам слушать лекцию о различных видах бабочек. Ну, может, из уважения и послушайте. Ну, скорее всего, для большинства из вас это предмет далекий. Вот точно так для многих таких верующих людей истина. Но в собрании уже ладно, в собрании надо. В собрании должны там вещать, а мы должны слушать. И то коротко должны вещать, а то устанем. А чтобы еще и дни рождения превращать в эту всю систему, написано, что люди, развращенные умом, невежды в вере, очень точные характеристики о них сказаны, очень точные. Но заметьте, при том, что он говорит, что эти люди будут, и они будут вот такие, он говорит: не бойся их. Он говорит: не паникуй. Смотрите, 9 стих. Они немного успеют. Эти люди никогда не могли оказать влияние, если истина проповедуется. Они всегда проиграют. Здесь написано, их безумие обнаружится пред всеми. Не написано, что ты обнаружишь их безумие. Нам иногда кажется, ох, кажется, вверх берут уже. О, уже и тем наклеветали, и тем наговорили, и тем. Что-то надо делать, что-то надо предпринимать, надо бить тревогу, надо тоже по телефону обзванивать и сообщать другую сторону этого дела. Павел говорит, не переживай. Все это разрушится. Не втягивай себя в эту борьбу. Она абсолютно не нужна. Потому что нечестие никогда не устояло. Нечестие обязательно упадет. Их безумие обнаружится перед всеми, как и с теми случилось. Братья и сестры, очень часто мы сами, вот те люди, кто знает истину, сами мешаем тому, чтобы это случилось. Почему? Потому что мы сами также нетерпеливо, иногда агрессивно, иногда раздраженно реагируем на это все. Павел говорит, знай, что это будет. Посмотри, какой он большой кусок своего послания посвятил перечислению всех этих людей. Он говорит, знай, что все это будет. Знай, что от этого невозможно избавиться здесь на земле. Это будет. Плевелы, пшеница и плевелы. Они будут расти рядом. Но не паникуй. Не бойся. Будь готов к этому сопротивлению. Они немного успеют. Их безумие обнаружится перед всеми. Шестое наставление – о котором говорит здесь апостол Павел, полагайся на достаточность истины. Посмотрите, с 10 стиха он говорит, а ты последовал мне в учении, житии, расположении, вере, великодушии, любви, терпении. 13 стих, злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя заблуждение и заблуждаясь, а ты, 14 стих, пребывай в том, чему научен. Чему научен? Вот тому образцу здравого учения, о котором в самом начале он говорил. При том же ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебе во спасение, верою во Христа Иисуса. Все писание боговдохновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен. Когда мы говорим о том, что мы распространяем истину, и мы влияем истиной, у нас есть ответственность эту истину передавать другим, и мы часто думаем о том, что вот кто-то переспорил нас, вот, а кто-то там уже вот распространили пропаганду какую-то. Вы помните, это же постоянно было в Советском Союзе, вот баптисты, мракобесы, детей в жертву приносят. Сейчас баптисты, агенты ЦРУ, они американская вера, продались американцам. Всякие разные вещи распространяют, которые для того, чтобы людей отвернуть от сути. Но вы знаете, если вы действительно будете трепетать перед истиной, если вы будете ценить ее, если вы будете передавать ее влияние, то никакая вот эта сила не устоит. Это доказано много раз в истории. Время, в которое проповедовал апостол Павел, в котором трудился Тимофей, было хуже и труднее время, чем сегодня. Гораздо хуже. И он говорит ему, слушай, я тебе скажу, что действует. Вот эта пропаганда не действует. Я тебе скажу, что действует. Ты знаешь Священное Писание. Они не знают, что оно действует. Они думают, что их пропаганда действует. В самом деле нет. Я помню, это в армии было, я помню, в техникуме это было, учился я в шахтах, в энергетическом техникуме. Помню, это было на работе, когда приходишь, и еще ты не успел поступить, уже там приходит бумага о том, что баптист пришел, уже парторг проводит просветительскую организацию в бригаде, готовит бригаду, чтобы приняли соответствующим образом. Ты приходишь, и действительно к тебе относятся как к мракобесу, как к тому, кто, ну так скажем, детей в жертву приносит и лоб расшибает. Но вы знаете, они немного и успеют. Проходит месяц-два, и люди видят, они понимают, кто мракобес. все становится на свое место. Они видят нормальный человек, который хорошо работает, у которого порядочные принципы, который может помочь тогда, когда нужно, который действительно в своей жизни придерживается серьезного основания. И вся эта машина коммунистическая, которая там миллиарды рублей вкладывались в нее, чтобы поддерживать этот дух, она неэффективна. Как только вы начнете жить словом, и как только вы будете брать это слово, им практически реально применять его. Будете применять для чего? Для научения, для обличения, для исправления и для наставления в праведности. Вот четыре функции у Священного Писания. Научение, что это такое? Это общее понятие познания истины. Слово Божие, оно дано для того, чтобы мы не просто цитаты цитировали там и здесь, а чтобы мы учились из него, росли в знании и понимании его. И вы знаете, я читаю Библию и проповедую, и изучаю ее уже очень долго. Я продолжаю, каждый раз я читаю, и я снова больше и больше вижу ее драгоценность. Я учусь чему-то из нее. Кроме того, Слово Божие для обличения, оно должно реально нас обличать. Каждого, каждый день. Если вы день или два, или неделю, а может быть уже месяц Слово вас не обличало, что-то неправильно с вами. Может быть, вы даже не верующий совсем. Может быть, вы, потому что бесчувственность, отсутствие чувствительности к Слову, это признак, один из признаков неверующих людей. Слово должно обличать. Некоторые люди думают, что обличать это только тех, вот, которые там пьют, курят, гуляют. Вот этих надо обличать. Вы знаете, если мы приближаемся к Богу, мы все больше и больше видим, из какой неправильной ткани мы сотканы. Сколько у нас своего, сколько у нас несовершенного, сколько того, что когда видишь святого Бога, удивляешься: Господи, как ты меня милуешь? Сколько гордыни, сколько скрытого раздражения, сколько попыток завуалированных добиваться своего. Вы знаете, что такое воспитание в общем смысле этого слова? Когда ребеночек рождается, он просто эгоист. Он просто то, что хочет, он прямо об этом дает всем знать. По мере того, как он растет, его учат, как добиваться своего более благородными методами. И в принципе это все, чем живут люди. Они так и продолжают добиваться своего. Только если сейчас взрослый человек упадет сюда и будет кричать, а руками, ногами стучать о пол, неправильно поймут, еще не в то место отвезут. И поэтому взрослый человек, понимая это, знает, что ему нужно, где сказать, кому сказать, чтобы получить. В принципе, арифметика та же самая. Цели те же самые. Но только когда мы приходим к Богу, мы понимаем, что эгоизм в каждом из нас должен умереть. И мы понимаем это, и мы принимаем, и мы соглашаемся. Но пока мы живем в теле, он будет давать о себе знать. И поэтому каждый день у нас хватает работы, чтобы укрощать этого зверя. Лютер когда-то говорил: это самый большой дракон, с кем мне когда-либо приходилось встречаться, это мое эго. Если мы будем честными с собой, мы увидим, что нас обличать есть за что. Круглые сутки. Вопрос возникает: обличает ли нас слово? Заняты ли мы этим вообще? Но, к счастью, Писание не только обличает, оно исправляет. Оно обличает не для того, чтобы посадить и сказать: вот смотри, какой ты негодный. Оно вскрывает рану, вскрывает гнойник для того, чтобы очистить его. Для того, чтобы показать, что сделать, чтобы жить по-другому, чтобы жить правильно. И оно не только это говорит, оно говорит для наставления в праведности. Оно говорит о том, что сделать, чтобы в следующий раз сюда не попасть. Вот в этом суть Священного Писания. И тогда да будет совершен всякий Божий человек, а всякому доброму делу приготовлен. То есть в этом-то суть. Вот смотрите, если вы создаете семью, если вы воспитываете детей, если вы работаете на предприятии, вам нужно взять вот эти четыре элемента действия Священного Писания, регулярно применять, и вы тогда будете совершенными. То есть вы будете уметь создать хорошую семью. Ко мне часто приходят разные люди с разными проблемами. Но корень у большинства из этих проблем один и тот же. Люди приходят и говорят, вот там поссорился с женой, вот там такие-то, там теща вмешивается, вот еще там что. Ну, всякие разные ситуации, всякие разные проблемы. Но когда посмотришь на суть того, говорю, хорошо, если мы сейчас вас помирим даже, вы же завтра опять поругаетесь. А если не завтра, то через месяц. Почему? Почему я так уверен? Ну, вы же когда женились, вы не намеревались ругаться? Вы же намеревались счастливо жить. Вы обещали друг другу счастливо жить. Чем отличается ваше обещание сейчас от того, которое было тогда? Так тогда еще торжественно было. При цветах и всех этих параде, все, украшениях всех. Нам нужно заняться тем, чтобы причину, которая привела вас к этому положению, устранить. И для того, чтобы ее устранить, для этого ничто другое не сделаешь. Ни ругать, ни заставлять, ни реабилитации, ни психологи, ни какие там системы или программы, перемирия, там всякие сейчас существуют. Для этого нужно очень просто. Для этого нужно научиться применять Писание к своей собственной жизни, полагаться на достаточность Писания. Нужно учиться из него, нужно чтобы научиться, чтобы Писание регулярно тебя обличало, иначе ты ж не видишь, что ты весь в язвах, и ты их не вскрываешь. Ты загородился, ты не позволяешь Писанию вскрывать эти язвы. Нужно учиться из Писания, как исправлять эти все язвы. И нужно учиться, как в следующий раз не делать. А вот тогда уже можно мириться. Вот тогда уже устранится причина, и тогда даже уже не нужно мириться, уже все пошло само. Уже все стало на свои места. Итак, шестое наставление, полагайся на достаточность истины. Последнее. Вот после всего этого, после того, когда мы будем ценить истину, после того, когда мы будем передавать влияние истины, после того, когда мы будем верны истине, после того, когда мы будем трепетать перед истиной, тогда, когда мы будем готовы к сопротивлению истине, тогда, когда мы научимся полагаться на достаточность истины, вот после этого нужно убежденно говорить об истине. Убежденно проповедуй истину. 4 глава, 1 стих. «Итак, заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых, явление Его и Царство Его, проповедуй Слово. Настой вовремя и не вовремя, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием, ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, и от истины отвратят слух и обратятся к басням. Но ты будь бдительным во всем». Переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняй служение свое. Причина, почему сегодня мало проповедников, я имею в виду проповедников, которые могли бы проповедовать эффективно. Причина, почему сегодня мало тех людей, которые могут эффективно говорить, убежденно говорить людям об истине, заключается в том, что люди не ценят истину, что они не научились передавать влияние истины, в том, что они не верны истине, в том, что они не трепещут перед истиной, в том, что они не готовы к сопротивлению истины, в том, что они не полагаются на достаточность Писания, вот тогда у них нет убежденности в проповеди. У них нет фундамента, на котором они могли бы стоять. И апостол говорит, что без убежденности невозможно проповедовать. Он говорит, он, во-первых, призывает его всем святым, он говорит, заклинаю тебя пред Богом, Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых, проповедуй Слово. Говори это всегда, во всякое время. Обличай, запрещай, увещевай, ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут. Но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху. Братья и сестры, это время еще со времен Тимофея до сегодняшнего дня продолжается. Везде, всегда. Есть разные только вариации. Вот эти современные методы, там разные церкви, целеустремленные, мелеустремленные, всякие, каких только нету церквей. Знаете, на чем они построены? Они построены на том, что люди просто рассказывают басни. Ну что такое басни? Помните у Пушкина? Сказка ложь, давний намек, добрым молодцам урок. То есть басня, она всегда содержит в себе моральный урок. Она всегда содержит в себе что-то ценное. Иначе она не была бы басней. Но проблема в басне в том, что в ней нет авторитетности. Человек может рассказывать эти хорошие вещи, назидательные, может быть. Но эти назидательные вещи человек послушал. Окей. Ну, стрекоза и муравей. Работать надо. Помните, да? И так далее. То есть, да, хорошо, неплохо работать. Надо, наверное. Но никогда еще стрекоза и муравей не заставила человека подняться с дивана и пойти и начать работать. Никогда. Почему? Потому что для этого нужен авторитет. Для этого нужно авторитетное и достаточное Божье Слово. Вот почему мы собрались здесь. Вот почему мы потратили много времени. Вот почему мы вложили много сил, много ресурсов для того, чтобы сегодня говорить здесь об авторитетном и достаточном Священном Писании. Мне хотелось бы вместе с вами сейчас помолиться, попросить Господа о каждом из нас. Давайте, когда мы склонимся, давайте молиться прежде всего о себе самих, чтобы нам научиться сформировать правильное отношение к этой абсолютно авторитетной и достаточной истине. Чтобы не только наша жизнь, но и жизнь людей, которые вокруг нас, ощутили этот мощный эффект истины. Помолимся.
Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org или по адресу PO Box 821065, Ванкувер, Вашингтон 98682. Да благословит вас Бог!